Говорит и показывает Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Здравствуйте. Это программа «Лицом к событию». И я представляю вам гостей нашей программы. С нами Константин Смирнов. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин – редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец». С нами Валерий Хомяков. Валерий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Генеральный директор Совета по национальной стратегии. Обсуждаем мы сегодня... Эхо у нас сегодня, эхо прямой линии Владимира Путина. Но мы берем вот такую часть грустную этой линии. Очень много вопросов пришло, связанных с тем. Они не все звучали, прозвучал только на самом деле один. Потом я видела много этих вопросов уже после прямой линии. Нам крутит их канал «Россия-24». Очень много вопросов о том, что... Вопросы Путина. Как прожить на мою зарплату или пенсию? И вот мы узнали... На самом деле, мы только сейчас задумались о том, сколько люди получают. А получают они пенсии размером в 6 тысяч рублей, а зарплаты, как вот я слушала и слушала вопросы по «России-24», 9 тысяч рублей медицинские работники и 10 тысяч рублей. Вот такие цифры 6, 9, 10 звучали в этих вопросах. И я не случайно скажу, что мы об этом не думали, потому что даже одна ваша коллега, Константин, когда я выложила историю пенсионерки, написавшей Путину о том, что хорошо бы приподнять пенсии всем в равных долях, даже ваша коллега сказала, что как она может получать 6 тысяч? Как такое возможно? Ваша коллега из «Московского комсомольца». Она не... Разве есть такие пенсии?
Я тоже не слышал такие пенсии.
Да, вот представьте себе, что именно перед прямой линией, я вот как раз хочу сначала ввести...
10 тысяч?
Да, 10 тысяч. Вот только что я с этим разобралась. Перед прямой линией, благодаря прямой линии, мы узнали о том, что люди в массовом порядке получают пенсию по 6900. Наши пенсионерки... Давайте, чтобы долго вот мне это все не говорить, мы посмотрим сюжет про эту пенсионерку, оттолкнемся от него, и дальше уже будем разговаривать. Посмотрим вот историю самарской, конечно, пенсионерки, которая поплатилась за то, что писала Владимиру Путину просьбы повысить пенсию для всех. Объясню очень важный момент. Непропорционально, потому что это мало получается, когда маленькая пенсия пропорционально в процентах получается мало, а поровну. Вот дайте 300 рублей всем, дайте 500 рублей всем. Она просила за всех. Что из этого получилось? Давайте посмотрим.
Просила пенсию повысить, а ее, наоборот, понизили. После обращения к президенту у жительницы Самары урезали пенсию. Нелли Сироткина 3 последних года просит главу государства увеличить выплаты всем пенсионерам. Причем сделать это справедливо. Она несколько раз обращалась на прямую линию с единственным вопросом. Можно ли прибавить пенсию, но чтобы всем одинаково?
Пожалуйста, сделайте одинаковую прибавку пенсии ко всем. Потому что в процентном отношении ничего не прибавляется. Вот. Вы однажды, говорю, прибавили 300 рублей, было так замечательно, всем одинаково. Пожалуйста. И ни ответа, ни привета, ни в его выступлениях.
В июле прошлого года Нелли Сироткина написала письмо президенту и передала его через помощников самарского губернатора. А через несколько месяцев получила ответ из пенсионного фонда. Выплаты настойчивой женщине уменьшили почти на 700 рублей.
Мы рассмотрели там ваши обстоятельства, там документы, и выяснилось, что вы неправильно, незаконно получали лишние деньги за то, что вам считали в трудовой стаж учебу в ВУЗе. А при Советском Союзе оно было именно так, у всех абсолютно. Вот, и поэтому мы снижаем вам пенсию на 700 рублей. Я вообще вся больная упала, думаю, это уже второй раз, потому что такое снижение было.
Нелли Ивановне пенсию уже понижали в конце 90-х. Тогда изменилось законодательство, и годы учебы в ВУЗе перестали засчитывать в трудовой стаж. Постановление об исключении годов учебы в институте из трудового стажа вступило в силу в 98-м году. Тогда многие пенсионеры лишились нескольких надбавок. Но Нелли Сироткину изменений не должно было коснуться. Она ушла на пенсию в 95-м году.
Попрошу еще, чтобы вот сосредоточились на том, что имели право мне хотя бы даже первый раз снижать или нет. Вот. Потому что раз юридическая обратной силы не имеет, Меня и первый раз не должны были трогать.
С октября прошлого года пенсионерка обращалась во все инстанции. В приемную партию «Единая Россия», к уполномоченному по правам человека в регионе, главному федеральному инспектору. Попыталась снова попасть на прием к губернатору, не получилось. Чиновники переправляли ее запросы в пенсионный фонд. Сейчас у Нелли Ивановны уже целая коллекция ответов от фонда. Женщине даже пригрозили, что ее могут вообще попросить вернуть деньги, начисленные за годы учебы.
Вам кажется, что вас так наказывают за инициативу?
Конечно, я даже не сомневаюсь. Только говорю, кто? Ну, приходится всех в общем брать. Вот. Поэтому, думаю, это губернатору было бы интересно или нет. Собственно, его компрометируют-то вот этим своим поступком.
Сейчас пенсия у бывшей учительницы физики 6200 рублей. Половина уходит на квартплату. Но на соцподдержку пенсионерка рассчитывать не может.
А было 6900 с какими-то нулями. Вот стало 6200. Я узнала прожиточный минимум. Он на 50 рублей меньше. То есть вот у меня 6200, а вот там было 6150. То есть я уже не могу не обратиться ни за помощью, ничего, потому что у меня на 50 рублей выше прожиточного минимума.
На жизнь у Нелли Ивановны остается около 3000 рублей. Ее ежедневный рацион – плавленый сырок и хлеб, иногда молоко. Экономить нужно каждую копейку. Нелли Ивановна ухитряется с пенсии откладывать на похороны. Одинокая женщина не рассчитывает на государство.
Бутылки я уже не собираю, поскольку закрыли. По-моему, кроме меня им никто ничего не приносит. Вот я покупаю плавленый сырок, хлеб и молоко. Вот и все. Вот все мои в основном траты.
Сейчас Нелли Ивановна ждет прямой линии с президентом. Вопрос к Владимиру Путину у нее все тот же. Его она и собирается задать.
Поскольку 16 числа будет выступление президента, и сейчас идут обращения к гражданам России, чтобы дали ему всевозможные пожелания там, и так далее, то я обязательно буду еще раз обращаться к президенту. Это уже будет не первый раз, но все равно мне хочется дождаться ответа. Можно прибавлять пенсию всем одинаково или нет? У него один раз было уже такое прибавление. Все были очень довольны, все вспоминают этот момент. Попробуйте прибавлять всем одинаково. Это будет просто очень большое благо для людей, особенно нищих. И почему вообще удивительно, пенсионный фонд связался с нищими-то, Господи? Чего мы им тут такое сделали? Хотя, конечно, я не верю, но неважно, думаю. Но сейчас-то уж, собственно говоря, мне только смерть угрожает, можно и заниматься этим.
Ну вот вам, пожалуйста, эта история для вашего анализа, осмысления. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, зрители, звоните нам и рассказывайте, получили ли вы ответы от этой прямой линии, как жить вот на такого рода пенсии, зарплаты. Константин, вот у вас есть комментарий? Вы хотели сказать,
что... Нет, вы знаете, говорить по конкретному случаю, в конкретном городе, в котором мы с вами не живем,
да,
довольно сложно.
Мы знаем только цифры. Мы давайте оперировать только цифры.
Мы знаем, что в Москве средняя пенсия 12 тысяч, в среднем по стране 10. И московские пенсионеры платят за коммуналку не 3 тысячи, а меньше. И при этом они еще пользуются бесплатным проездом в транспорте, бесплатным лекарством. Ну, понятно, хотя Самарская область, да, это в Самаре.
Самаре.
Но они самые бедные. Так что они, наверное, тоже бы, наверное, могли бы немного на месте разобраться своим пенсионерам. О чем, кстати, Путин вчера говорил. Ну, не по поводу пенсионеров, а по поводу производителей молока в Костровской области. Сказал, что будут там разбираться. Что для нас смешно. Да вопрос, где и как продавать молоко, должен сказать президент России. Это что, действительно смешно.
Я просто уточню, что в Москве к пенсии 6-7 тысяч существует московская надбавка, которая доводит ее до 14, до 12, до 16.
В Москве не бывает таких совсем уж маленьких пенсий, это редкий случай. В среднем люди выходят на пенсию, начиная в конце 90-х годов, где-то с 8-10 и так далее, потом до добавки. Вот. Но действительно, в многих регионах, хотя мне удивительно, что в Самаре, я это слышал, в более бедных областях, типа моей родной Тверской, есть там более низкие пенсии, более низкие зарплаты. Еще страшнее, когда зарплата совсем низкая.
Вот.
Вот, когда люди непонятно, что получают, зачем вообще работать, и непонятно, что за этим кроется. Но проблема-то ведь, опять же, ну, не совсем в том, чтобы решить это вот так, как это в 2009 году решил Путин в феврале. Он взял и распорядился, будучи еще премьером, в тот раз повысить в среднем, понятно, опять же, в среднем пенсию на 45%. За это многие его критиковали. Но совершенно правильно, затем стал расчет, что помимо того, что люди должны выжить в условиях кризиса, это еще поддержка платежного спроса. А это значит поддержка сыновьям и детям, которые работают, чтобы их продукция покупалась. Потому что пенсионеры в основном покупают свое, а не импортное. Это так было. Ну, здесь можно долго спорить, насколько там так повысили, не так и так далее. Потому, знаете, в 2012 году, уже будучи президентом, Путин резко повысил и зарплаты, и пенсии военнослужащим. Правда, в этом году мы не стали ничего индексировать. А это немаловажно. Вы знаете, что инфляция очень большая. Вот под 17% это как бы изъяли. Ну, вроде люди как бы все понимают и тому подобное. Вопрос еще раз в том, что как объяснить, чтобы экономика наша работала и пенсионная система, связана, чтобы обеспечила действительно людей нормальными деньгами. Здесь мы как бы уходим от того, вот давайте что-то где-то возьмем у кого-то. Ну, нет у нас ничего у кого-то, кроме как раскулачить опять каких-то собственников, там, госменеджеров, потому что, которые слишком много получают, там, запретить им золотые парашюты и сказать, а вот давайте золотые парашюты будут на пенсии. Но, опять же, пока дойдет до конкретного пенсионера, там ничего не останется. И вот, поэтому есть тут масса проблем. Главное, это развитие экономического роста, который у нас падает. Ну, и второе, чтобы я все-таки заметил, ну, вот проблема коррупции для нас тоже немаловажна. И цены наши так высокие, и инфляция, и многие проблемы из-за высокого уровня коррупции. Слишком много забирается по дороге до конкретного человека, в том числе и при высоких ценах. И вот, это не только наша проблема в структурных реформах, там еще в чем-то, это еще просто прямое воровство. Вот, на любом уровне. Понятное дело, надо что-то с этим делать. Но у нас пока прибывает ручное управление, что показывает вчерашнее. Опять же, прямая линия, то есть все решает только один человек, остальные за ним прячутся. Значит, надо, может быть, эти прямые линии прекратить, а, в общем, тому же президенту заняться более конкретным делом, просто смотреть, как что где происходит. В общем, ну, понятное дело, опять же, мы сейчас ведем политику, там, политическая конкуренция, суды независимые и так далее. Ну, видимо, опять же, без этого не обойдешься. А вот так взять и просто дать этой... Только одно, вот, на что бы президент обратил внимание, ну, хотя бы эти лишние 700 рублей, которые, может быть, она не заработала на свою пенсию, хотя бы оставили.
Да, ну вот не смешно, оставили. Ну, не оставили. И она как бы она обратила внимание на свою пенсию.
У меня в трудовой книжке записана учеба в университете, учеба в очной аспирантуре, но мне сразу предупреждали еще тогда, в советское время, что ни на пенсии, ни на стаж это никак не отразится. Ну, просто до пенсии были уравнены в советское время, там все получали там за какой-то 30 лет стажа, там, 120 рублей, там, и ладно. Но я с этим тоже сталкивался, спрашивал про себя. Нет, ни учеба в университете, ни учеба в очной аспирантуре у меня никак не скажется на пенсии.
Ну, вот ей задним числом отрезали эти 700 рублей, она их получала.
Это некрасиво, уж можно было бы человека, который с 95-го года на пенсии, пойти навстречу. Это некрасиво. Это же вопрос для прямого разбирательства между органами власти.
Да. Вот, Валерий, я прочитаю вам ответ, Владимир. Собственно говоря, на прямой вопрос на этой линии о маленькой, о совсем маленькой зарплате, я прочитаю, что он ответил. Вот ему говорит Воронцова Наталья Константиновна из Приморского края. У нас сейчас очень сильно поднялись цены, зарплата осталась на том же уровне и даже понизилась. Мы теперь не живем, а выживаем. До каких пор это будет продолжаться? И Владимир Путин отвечает, действительно, я об этом уже сказала в начале. Уровень реальных доходов населения в связи с инфляцией, которая у нас скакнула до 11,4% в прошлом году, определенным образом понизился. Это мы должны будем учитывать в своей социальной политике, оказывая поддержку прежде всего незащищенным слоям населения, тем гражданам, которые испытывают особые сложности. Вот мы только что слышали, что пенсионерка не дотянула, ей не дорезали эту пенсию. Ей бы еще урезали на 50 рублей.
Тогда были бы социальные
доплаты. Она бы социальное пособие получила. То есть для того, чтобы получить социальное пособие, о котором он говорит, нужно быть уже просто абсолютно, тотально нищим.
Да.
Вот вы считаете, вот такой ответ удовлетворяет, тем не менее, людей? Вот как вы считаете, Валерий? Вот он ответил так.
Ну, наверное, часть людей скажут, ну, будем ждать, когда эти слова будут реализованы в конкретные...
А какие слова он сказал? Он же никаких даже...
Определенным образом. Понизилось, будем решать проблему вот эту. Как будет решать, кто будет решать, что сделает. Владимир Путин какое примет решение и как это будет реализовано. Эти решения принимаются одни, а потом, когда идет реализация тех или иных решений, то оно полностью выхолачивается. И вот хотелось бы взглянуть в глаза тому чиновнику, кто вот с этой с дамой, да, уже преклонного возраста так поступил. Такое изощренное издевательство просто. Взять и, во-первых, обрезать, во-вторых,
Не дорезать.
То есть вот это вот просто, в этом проглядывается суть той системы власти, в которой мы существуем. Когда пенсионный фонд, пишет там какая-то старуха, все просит, жалуется, она давай обрежь, ну так, чтобы она...
А посмотреть, что там у нее у самой-то с пенсии, да.
Ну, конечно, и так-то совсем, она там 6700 или сколько
зажралась?
Там...
Зажралась? 6900 было.
900?
Да.
То есть забрали у человека 700 рублей. Это сколько плавленных сырков она могла бы купить на эти деньги? Так, если по Москве это 700 рублей, в общем-то, ничто, а для нее, для человека, который на грани выживания, эта сумма, в общем-то, весьма значительная.
Ну вот она, понимаете, я все пытаюсь такую вот мысль донести. Ну, вы ведь тоже удивились, что 6 тысяч, правда?
Да,
вы
да,
тоже удивились. И когда я в социальной сети выкладывала эту историю, тоже удивились и коллеги.
Да, да,
и,
да.
А потом, когда люди, ну, люди же пишут комментарии, оказывается, что да, вот такие пенсии, да, где-то есть надбавка, где-то нет надбавки. Потом я посмотрела, что минимальный, действительно минимальный уровень пенсии у всех разных регионов. В Москве он повыше, по-моему, 9 тысяч. Где-то 7, в Свердловской области 7 тысяч. А в Самарской действительно 6900. Это вообще-то минимальный уровень, да, вот действительно это их уровень пенсии.
Получается, что решение Путина, когда он пробил в феврале 2009 года, в Самарской области выполнено не было. Потому что тогда, получается, это было бы выполнено, то есть на 45% даже бы в среднем для всех поднять.
Да.
Это значит, что эта дама, которая вышла в 95-м на пенсию, вообще там 1003 получала. Но такие пенсии вроде бы тоже не было.
Ну да.
Это же учитель.
Вот какие вывезли
учителя,
цифры неожиданные.
Да. Которые там, это вот еще раз речь у нас говорит о том, что да, вот мы тут вроде бы цифрами оперируем, ну вот это может быть как бы удар по нас, вот по нам, экономистам, которые всем этим занимаются, что полностью мы не обладаем всеми знаниями.
Да.
Это очень плохо, но это во многом усиленно власть так и делает. То есть отчитывается наверх через тоже Росстат об одних цифрах, а получается другие. Конечно, цифра 7, ну, пускай даже 6900 пенсии для человека, который вышел не так давно, на самом деле 20 лет назад, это просто нонсенс. Конечно, таких цифр быть не должно. Там, пускай это не 14 тысяч, как вы там говорите, в Москве, там, или там 12, но это хотя бы около 10 тысяч должно быть. То есть постоянно нам говорят, что средняя трудовая пенсия в России, в том числе после последней поднятия на 11,4% 1 февраля, составляет там более 10 тысяч рублей. Ну, я понимаю, что это средняя цифра по больнице. Но учитель физики, ну, не должен получать совсем
вот он получил.
Самара достаточно... Я там часто бывал.
Да, тем более это достаточно богатый регион.
С одной стороны, он богатый, с другой стороны, он достаточно дорогой.
Да, и дорогой.
Уровень цен там в Самарской области, она
близок к Москве,
выше, чем, допустим, там в соседней Ульяновске.
Угу.
Вот, да, в силу этих причин. И еще удивляет другое, ведь там прошли выборы осенью прошлого года. Губернатор Николай Меркушкин подтвердил свое высокое звание руководителя региона. И уж казалось бы, вот надо посмотреть его предвыборные обещания. Наверное, он обещал, в том числе и поднять пенсию минимум или сделать доплаты пенсионерам. Ну, ведь с того времени прошло уже более чем полгода. И где же эти обещания? По-моему, эти обещания никто не собирается выполнять. Что опять-таки говорит о чем? О том, что мы, обычные граждане, не нужны этой власти вообще. Она... живет сама для себя и сама себя холит, лелеет и наслаждает своей собственной жизнью. А мы им просто помеха.
Да, но с другой стороны, вот поймите тоже такую вещь. Нынешняя система, которая у нас экономическая, работает безотносительно, кто ей управляет, такая, что у нас дефицит пенсионного фонда в целом по стране последние несколько лет превышает триллион рублей.
Триллион.
Триллион. При этом частично идет из фонда национального благосостояния на покрытие, частично из бюджета. И не случайно
простите,
были...
пожалуйста, а если бы не было дефицита, пенсии были бы выше? Вот если бы не было дефицита, это почему? Вот,
нет, если
вот
бы не было дефицита
в триллион, да,
если
что
бы
дальше?
Не было дефицита, было все то же самое.
Вот именно.
Нет, конечно. Я объясню почему. Но надо еще что больше. Дело в том, что и даже вот эти нищенские пенсии, потому что давайте так скажем откровенно, и 14 тысяч, там, 15 тысяч рублей, которые есть в Москве, это нищета.
Нищета,
это
да,
на да. грани выживания.
Просто теперь уже по
люди,
сравнению с этими шестью, кажется, это богатство.
Почему люди в Москве, в Московской области выживают? Потому что, как большинство москвичей, ну, разными путями как-то...
Кто-то работает.
Да, кто-то работает.
Кто-то
у кого-то
накопил.
Есть дети, кто-то там, у кого-то дает. Есть квартиры. Там, там еще. Хотя тоже сейчас квартиры много не дают, потому что большинство москвичей квартиры сдаются недорого, а сами понимаете, ну там 20-30 тысяч рублей. Да. Что, кстати, возмущает, что налоги пытаются снять с них налог этот подоходный несчастный. Отказа, ну, вот плюнули бы тоже бы на это дело. Потому что пускай люди выживают, не отнимать у них последний кусок на самом-то деле. Потому что тех людей, которые за квартиру там по 100 тысяч рублей, ну там копейки, и то они не пенсионеры.
Вот за нами, видите, вот вопрос ему задают в прямой ряд, как прожить на 10 тысяч рублей в месяц? Вот
да
задают
вопрос,
как прожить?
Да
а он как бы должен расписать Путин по дням. Нет,
ну, я просто хочу... Он сказал, мы будем заботиться.
Будем заботиться,
смысл
да.
этой всей прямой линии в чем?
Я хотел бы с другой стороны опять же зайти. Конечно, можем. Мы сейчас с вами взяли вот путь, вот 10 тысяч, вот 15 тысяч,
да,
это все нищета,
ну, что мы...
жить невозможно. Самая главная наша проблема в нашей стране,
это
как 15... заработать.
15
и вот, вот в том-то и дело, что вот самое важное обеспечить в нашей стране, о чем должен был говорить президент, о чем он не сказал, это как нам заработать. Между прочим, не только, так сказать, мы там сейчас с вами говорим, но даже министр финансов Силуанов, на последней расширенной коллегии своего ведомства 14 апреля, ну, пускай он мельком сказал фразу, его предшественник Кудрин об этом говорил больше, более последовательно, сказал о том, что одна из наших главных проблем – слишком огромная государственная собственность, от которой надо избавляться, потому что она априори работает хуже, чем частная. И, как он подчеркнул, единственный выход для того, чтобы экономический рост возобновился в нашей стране, это нужны масштабные частные инвестиции. Я вот с 92 года работаю в частных структурах. Я все время работаю в частных газетах. До этого я работал в государственных органах, да, там ЦК, КПСС там, и так далее. И я вижу, как нас все время душат. Это даже вот, блин, это там хозяева мои лучше знают, я же вижу просто по себе. В особенности в нулевых годах. В 90-х годах ситуация была, безусловно, лучше в этом плане. И с налоговой точки зрения, и с точки страховых платежей и так далее. Об этом все говорят. Но при этом у нас и малый средний бизнес, как известно, вообще практически не работает. Более того, у нас не бьются за то, чтобы только на слогах, чтобы обеспечить самозанятость людей. Сами самозанятость, да, знаете, давайте, чтобы все патенты купили. Главное, чтобы денег опять отдали государству.
Вот, Константин,
вот, вот это важнее.
Я, ну,
как обеспечить
государство?
Что, чтобы,
да.
например, ну, эта вот дама, к сожалению, видимо, бездетная, как, наверное, одинокая. Но большинство
да,
есть дети. Ну, дайте нам, детям. Я уже не дед, я уже внуком, я уже, так сказать, сам уже дед. Дайте заработать.
Понимаете,
мы
почему,
не все можем работать в Газпром или в
Роснефть. Почему я обращаю внимание все-таки на цифры? Я даже про 15 не говорю. 15 это как-то запредельно уже какая-то. Я обращаю внимание на цифры 6, 8, 10, которые звучат. Почему? Потому что есть такая иллюзия, которая звучит особенно в связи с Украиной и с Крымом. Например, что в России большие пенсии, в России высокие пенсии. Давайте в Крыму поднимем пенсии до уровня российских.
Ну, вроде поднимали там.
Вот и подняли, да.
А жизнь-то, вот, цены тоже
да,
выросли.
Да, и полное ощущение, что российские пенсионеры жируют по сравнению с украинскими. Теперь вдруг выясняется, что ничего подобного, что на Украине пенсии, вот это получается, ведь у нее $100 с копеечками. По-моему, там даже и повыше. Мне кажется, что там и 200.
Нет, там ниже. Я не помню уровень, но
там ниже.
Что
же.
Там они ниже. Там, безусловно.
Ниже, чем 100?
Ниже.
Тем ниже, более, чем 100?
Там и уровень цен надо сравнивать. Цены там ниже.
Нет, цены уже там, не ниже. Они цены резко повысили на коммунальные услуги.
Коммунальные там услуги нет, там ниже. Там ниже транспорт.
На лекарства, на прочее. Там да, вообще, да. На самом деле, украинские, я не знаю, как выживать. Они там просто умирают.
А нет, вот как... они там не умирают. Они там не умирают вот так вот. Но у них там очень много чего и пониже. Вот еще транспорт,
конечно,
это в разы.
Да.
Транспорт в разы. Коммунальные услуги пониже, чем в России. Там
ну,
есть какие-то
скажем,
вот элементарные
свет
бытовые
и газ,
услуги.
По-моему, ниже.
Бытовые услуги в разы меньше. То есть там есть
ну,
какие-то...
пенсионеры бытовыми услугами не пользуются.
Бытовыми услугами не пользуются.
Нет, химчистка не
пользуются. Они обувь, они ремонтируют.
Если посмотреть вот это все в совокупность, то они живут мы живем ничуть не лучше нашей пенсионеры.
Вот я об этом и хочу Конечно. Сказать. Вот я Правильно. Об этом хочу сказать, что все казалось, что вот это все лучше здесь. И поэтому можно себе позволить и Крым в том числе.
Знаете, Крым, я еще раз подчеркну, я уже с вами несколько раз говорил, не надо считать в деньгах. Крым – это историческое завоевание России. Ну, Давайте закончим.
Ну, конечно.
Да. Вот именно. Вот в том-то и дело. Я категорически против этого дела. Об этом говорить, насколько дорого, недорого и так далее. Люди высказались за воссоединение России. Все.
Ну, они хотят жить в России. Сам не хочет говорить, но другим-то даст.
Ну, пожалуйста, даст это не комическая тема. Люди захотели вернуться в Россию.
Да. Свой родной город. Это не люди же хотели, это Путин же хотел.
Почему мы
спорим об очевидных
вещах? Послушайте, во-первых, люди захотели, это вообще не аргумент. Вот, например, если вы сейчас проедетесь по другим, вы проедете даже по Молдавии, в Приднестровье, они скажут, мы хотим в Россию. Да, и что теперь и дальше?
Вежливые
а дальше,
люди.
А в Абхазию мы хотим... Есть какие-то вот регионы, в которых много кто захочет поехать
Крым
в Россию.
Особенно. Абхазия не хочет.
Не надо а вот насчет особенной.
Южная Осетия хочет.
Да, тут, ну, тут хочет желание. Люди захотели, это совершенно не аргумент.
Нам слишком дорого эти удовольствия, Леночка, обходятся.
Все-таки обходятся.
Желание Владимира Владимировича представить неким собирателем русских земель.
Ну, да, хорошо. Другая. Послушаем Ивана. Ну, не та, но не такая уж другая. Иван из Краснодарского края. Давайте послушаем. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, уважаемый гость. Вот эта женщина, я абсолютно солидарен с ней. Кроме того, я такой же, как она. Вот я проживаю в Краснодарском крае, да? Моя пенсия была 6300 рублей. Сейчас мне повысили на 400 рублей. Полтора комбатрии, так более-менее съедобные. Значит, 3000 я... тратится на коммунальные платежи, там, газ, свет, вода.
Как она, мне все как она.
3000 не почти.
Половина.
Все как
и
она.
Вот я 5 лет обращаюсь, алло, слышите, да?
Слышим, конечно.
Говорите.
Вот, я 5 лет обращаюсь, президенту пишу, в Думу. Мне, во-первых, хочется поблагодарить станцию «Радио Свобода» за то, что она первая подняла эту тему нищих, голодных пенсионеров. Потому что ни в Думе, ни в Совете Федерации, ни в анатомо протестных каналах никто, ни Путин даже не поднял эту тему, не сказал. Вот смотрите, в 2011 году я пришел президенту тогда Медведеву. Вот у меня перед глазами ответ. Сейчас я процитирую последнюю фразу. Значит, в настоящее время подготавливается проект федерального закона о потребительских корзинах, сделанных по Российской Федерации. В новой потребительской корзине, в особенности для пенсионеров, предусматривается значительно повысить качество продуктового набора за счет увеличения объема потребления мясных продуктов, рыбы, продуктов, являющихся относительно более ценными в специальном отношении. И вот подписано это Антонова, замдиректора департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и трудовой сферы. И вот скажу, что, значит, что получилось-то? Мне обещали, да, вот это поднять, там что-то такое, чтобы меня не на 100 рублей жить. А на самом деле что произошло? 20 ноября 2012 года Дума, фракция «Единая Россия», все буквально 235 депутатов принимают новую потребительскую корзину на 5 лет до 2018 года. И она как была, так и осталась. Она состоит из половины, 50% составляет продуктовый набор. И этот продуктовый набор по составу и количеству продуктового набора как был, так остался вровень с пайком пленного фашиста, установленного Сталином. Вы представляете, если Сталин думал о пленных фашистах так же, как Путин думает обо мне, и 20 миллионах таких же, как я не знаю, как его назвать. Но я не буду называть, потому что как мне сразу скажут, экстремист какой-то. Вот понимаете, вот приходится жить так. Вот со мной я езжу с людьми, разговариваю с людьми. Женщины есть в колхозе, работали, которые по 35 лет. Они получают вот в Краснодарском крае, в колхозе проработали, они получают 7000 рублей.
Да.
7000 рублей. У них уже руки скрючены от того, что были удобрения и все такое. Коров доили, там ухаживали с утра, с 4 утра. Ноги еле ходят. И вот они живут на 7000 рублей. Понимаете, это просто позор для России. Я считаю позор этой власти. Это считаю преступление против своего народа и досрочной отправка на тот свет. Мне вот 67 лет, понимаете?
Всего-то.
А я вам приходится подрабатывать.
Да, ничего себе.
Да. Иван, мне помогают родственники.
Да, спасибо вам большое за звонок. Вот мы совершенно все поняли с того, что вы сказали. Спасибо большое. Тут вот понимаете, какая история? Действительно, ну не знали мы, что вот так много людей. Я хочу сказать следующее, что на самой прямой линии, вот в прямом разговоре Владимира Путина с людьми, цифры эти не звучали. Мы сейчас видим в бегущей строке цифру 10 тысяч, а то, что я говорю про 6, про 8, про 7, еще раз подчеркиваю, это то, что потом, начиная с сегодняшней ночи, крутит канал «Россия-24», а вот эти вопросы не вошли в прямой линии. И они начинают садиться и говорить в кадр: у меня 6 тысяч, у меня 7, 9 тысяч зарплата у медработника, говорит эта женщина. Угу. То есть сама вот эта жуткая, позорная цифра, она не вот, ее как бы вот массовый зритель не услышал. И теперь это все начинает собираться, скапливаться. Вот Иван звонит с Краснодарского края, и вдруг оказывается, что 6-7 тысяч – это рядовое явление по России.
Да. Получается так.
Вы понимаете?
Я сам об этом не знал, откровенно
говоря. И никто не знал.
Но Ивану еще повезло. Он писал тоже письма, но ему не отрезали, как вот...
Ему хотя бы не отрезали, да.
Его просто подфартило. И все впереди. Вот сейчас после этого звонка...
Ну, конечно, Константин, вот не называя слово «Крым», но правильно ли я понимаю, что если... Даже если сократить, вот даже если бы не было дополнительных расходов на Олимпиаду, на с буквы К начинается, буквы М заканчивается, вот если бы не было, то это совершенно не означает автоматического перераспределения и набавления пенсии.
Нет, конечно. Ну, понимаете, Василина, вы же прекрасно знаете, как формируют сейчас пенсии. Угу. В том-то и дело, что мы из одной системы советской перешли в другую. Соответственно, пенсии тогда не скапливались, они платились просто из бюджета и тому подобное. Сейчас, как вы знаете, просто бизнес и государственный, и частный платят страховые платежи. Кстати, очень высокие, ну там для молодых чуть пониже и так далее. И все равно денег мало. Более того, почти последние два года, 14-15, замораживают даже накопительную часть, а тут, вы знаете, в самом правительстве против, потому что у нас тогда денег на кредиты нет, нас санкции отрезали от длинных и дешевых денег на Западе, последние деньги это длинные пенсионные, хоть какие-то там, страховые, их тоже нет, все убрали, все туда забрали, и все равно дефицит, и все равно нужно из бюджета класть туда деньги и так далее. То есть я не думаю, что власти, ну там, пенсионный фонд, Минфин, а это все-таки они больше решают, чем сами регионы, там регион добавки там, и так далее, не сделали бы, если были бы деньги, например, чтобы действительно было не меньше 10 тысяч. Чем жалко, что ли, как говорится, когда деньги есть? Денег-то нет. У нас чрезвычайно неэффективная экономика.
Денег
мы
нет?
Же, ну, то есть даже, мы и стали, даже... Как вы знаете, мы стали падать последние 3 года уже, без всяких санкций, без всякого Крыма там, и так далее.
Вот. Ну, а вы же
Путин
понимаете,
вчера
что Крым обесценил.
Рост.
Вы же прекрасно понимаете, что он обесценил то, что было, даже те нищенские 6 тысяч рублей стали не 6 уже тысячами.
Они безусловно, раскрутили инфляцию, падение рубля.
Конечно.
Но, еще раз говорю, опять же, падение рубля и раскрутка инфляции, там Крым добавил вместе с санкциями, ну, не так уж все, не все 100%.
Ну,
а значит, это меньше.
Не все 100. Ну, значит, это меньше, чем 100.
Все, еще раз говорится о том, что экономика построена на одном экспорте нефти, долго не выдержит.
Ну, понятно. Вы знаете,
даже если были цены высокие на
Сергей из Таганрога звонит. Здравствуйте, Сергей. Угу. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Елена, Константин и Валерий. У меня как бы по цифрам два замечания такого порядка. Вы называете, рассказали историю об учительнице, у которой как бы ей урезали пенсию. Я хотел сказать, что с 1 января этого года работает новая пенсионная формула. И вот у меня уже есть порядка 30 человек, которые ушли с оборонного предприятия. И у них пенсии поразительно одинаковые, 6300, 6400. То есть вот эти вот баллы, которые якобы там им насчитали, плюс вот эту, а стаж до 2002 взяли всего лишь по 1%, не так как до Нового года брали там за 5 лет, как бы и по среднему, а взяли по новой формуле. Поэтому я думал, что это только у нас ситуация. Начинаю общаться с родственниками по Ростовской области, значит, женщина в силе 42 года стажа, она выходит и тоже идет на вот эти 6300. То есть получается, что новая формула, которая баллы вот эти учитываются, она всех сейчас подводит под вот эту вот 6300, 6400, без всяких там наказаний и прочее, прочее. Это один момент. И второе, вот вы все время произносите слово «Крым», а после того, как Крым проголосовал, прошел референдум и прочее, прочее, нам по СМИ прошла одна информация, что приравняли пенсии к российским только военным госслужащим, кто работал в органах госбезопасности и прочее, прочее. Но умалчивает о том, что пенсии в 4 раза подняли для всех пенсионеров. И вот у меня как родня есть в Красноперекопске, есть знакомые в Севастополе, они сейчас в очень комфортном условии. То есть пенсия учительницы 26 тысяч, пенсия милиционера, который на пенсии приравняли, 36 тысяч. И получается, многие задают вопрос, у кого родня там, то есть они кто же молчат. Почему у наших пенсионеров, когда есть один и второй пенсионер, суммарное 24, а там 24 у одного пенсионера. То есть до того, до событий Крыма, до присоединения, пенсия была в два раза меньше от наших пенсий, а сейчас пенсии там у крымчан в 4 раза выше, чем наши пенсии средние. Вот об этом никто ничего не говорит.
Нет, об этом говорит Константин Смирнов, что не надо смотреть и считать Крым, это историческая необходимость, за это заплатим любые деньги.
Я вот как раз рад говорит. То, что в Крыму такие нормальные пенсии.
Да, у них очень...
За.
Это правда, вот. Что
я
у них гораздо
знал,
выше.
Там, такие
ну,
пенсии.
Там высокие. Но дело в том, что надо с пенсией вообще разбираться. Вот, например, с чего начал наш собеседник, с того, что, так сказать, люди, которые стали выходить на пенсию сейчас по новой формуле, стали получать, вот Ростовская область, там 6200, 6300 и так далее. Я, конечно, боюсь здесь соврать, ошибиться, вернее, правильно. Эта новая формула заработала вот с 1 ноября этого года, но люди, которые должны выходить по этой новой формуле, насколько я знаю, об этом очень много писал, должны выходить на пенсию лет через 10. То есть тем людям, которым пишут вот эту пенсию 6300, 6200, объясняя новую формулу, по-моему, врут. По-моему, это обычная коррупция.
Сергей,
а
вы
по
не
поводу,
отключать.
Ой, это, да, по-моему, это обычная коррупция. А по поводу самой формулы, вот, например, наша газета, не только я, все мои коллеги писали, что она очень-очень несовершенна. И здесь склок, даже не просто разговор, так сказать, спор, но склок даже в самом правительстве между Минфином, Минтрудом до сих пор очень много. Она очень-очень несовершенна, потому что она позволяет, самое главное, решать в ручном режиме, а чем наполнять, какими рублями баллы наполнять. И я, например, просто-напросто лично для себя, вот я, например, на пенсию должен уйти, если не пойду, вот там, через 5 лет. Я вот, честно говоря, поставил крест на своей пенсии. Я вообще вот вообще даже не ожидал,
ну
пускай
значит,
будет,
вы
конечно.
Себе позволить.
Нет, ну вот для этого я работаю достаточно долго, вот, и очень много. И, можно сказать, практически без выходных и тому подобное. Вот я работаю на то, чтобы, вплоть до того, что мы тут с женой даже последние несколько лет на своей даче, где у нас только были раньше, там, так сказать, хвойник, стали высаживать домой картошку, лук и так далее. В этом году впервые картофель, лук, чеснок остался на весь год, вот до сих пор у нас есть. Вот, мы еще с соседями делимся. Вот, и сейчас на праздниках по-настоящему поработаем, благо это удовольствие, на самом деле, работать на земле.
Для того,
вот,
чтобы работать на земле, нужно иметь участочек и
так
дачку.
Так участок-то в 90-х годах... При Ельцине раздавали всем бесплатно.
И мне как... Не у каждого
мне дали бесплатно. Ну,
у меня в
Москве всем давали.
И
ну, тогда всем раздавали.
Но это не выход, потому что
да
это...
Я смеюсь, конечно. Да. Я все понимаю. Но я еще раз говорю, что касается, значит, Сергей, да, говорил. И на его месте я все-таки бы заслал запросы в контрольные органы. Там, в счетную палату, например, для начала, которая сейчас в последнее время очень жестко работает и смотрит все эти вещи. О том, что, ну, это сам пенсионный фонд.
Ну,
вот,
да,
что
да,
здесь,
я думаю,
здесь
что они,
какая-то
у них есть шансы получить не 6200, а 6450.
Нет,
шанс
там, наверное,
такой
нет,
есть,
таких
наверное.
Пенсий сейчас быть не должно. Они должны прекрасно. Быть, вот так, когда выходя, да. Сейчас опять около 10 тысяч.
Если
на 4000, нет, одно дело, когда эта дама получила 20 лет назад. Но если сейчас, я уверен, это коррупционная составляющая.
Да.
И с этим надо разбираться. Никакие тут баллы, которые ввели только что, и они заработают только через здесь. Вот сам Медведев, когда считал свою будущую пенсию, у него получилось 70 тысяч. Это официальный факт, это было везде опубликовано. Да, понятно, что зарплата, но он считал не при той зарплате, которая за прошлый год была увеличена в два раза, а зарплата значительно меньше. Поэтому никаких 6 тысяч быть разговор не может. Надо обращаться.
Вы знаете, но я все равно, мне интересно, сейчас будем дальше разговаривать с людьми. Вот все-таки тихо. Тишина-то какая. Вот я получаю 6 тысяч. Я тихо спрашиваю президента, как же мне прожить на 6 тысяч? То есть вообще фантастически терпеливый народ. Сергей из Тверской области, здравствуйте. Что вы нам расскажете? Я уж боюсь слушать.
Да,
да, здрасте.
Да, нормально. Я хочу сказать, вот живу в городке, у нас небольшой городок. В последнее время городок стал одни таксисты. Завод переходит на трехдневку, в нескольких бюджетных учреждениях заставляют писать заявление, что они будут якобы получать там 5-6 тысяч рублей, ну не больше. Ну, что ж, сами работники. А вот сейчас вчера прямая линия была с Путиным, и опять там, ну, люди вопросы задавали. Ну, естественно, там спектакль был показной. Я вот хотел спросить, вот почему такие вот двойные стандарты? Я имею в виду, что люди вот будут, наверное, звонить про лампочки в подъезде 5-10, но тут власти не добьешься. Я имею в виду, тут дорог нету, газа нету, света нету и так далее. Власти туда не ходи, вызывают полицию и забирают. И все говорят Путину, Путин приедет, все разрулит. А Путин ничего не делает и так далее. Вот как вот такой у меня вопрос.
Почему? Значит, у вас тоже... А сколько, Сергей, вот все-таки зарплаты-то вот эти...
5-6 тысяч.
Извините, а какой город?
Это Тверская область. Какой город это?
Торжок.
А, Торжок. 5-6 тысяч.
Да, небольшой город.
Дорог нету вообще, дорог. В машине едешь, надо распереться, иначе вылетишь.
Немножко в стороне от Ленинградского шоссе находится.
Просто вот на какие мотивы ты выходишь?
Можно я отвечу все-таки на этот вопрос? Да, вот он, Сергей, да, поднял более глубокие темы. Да. А что вчера было? Так, по большому счету. Вчера, был, вчера было действо. Да. Смысл его, как мне представляется, был в следующем. Что есть царь, есть подданные. Не граждане. Граждане царям никогда не нужны. Им нужны подданные.
Так.
Послушные, которые ждут милости от своего царя. И вот вчера это мы и наблюдали. Причем это на все темы примерно одно и то же. И по Немцову Путин говорит, как это так, цветы убирают. Что ж такое? Ладно, поговорить там с московскими властями. И по вот этой девочке, которая попросила у него какой-то тренажер, который хочет ходить. Он говорит, ну, не вопрос, решим. То есть, уже вот этот решим. Смысл.
Угу. Да.
Этот, и также вот ответ, который вы мне зачитали, его на вот этот из Дальнего Востока, как жить на 10 тысяч, то же самое.
Определенным что... образом понизился.
Да, и главное ведь, что, опять-таки, вот опять-таки возвращаемся, о чем все говорят, и это уже настолько стало банально, что даже иногда не воспринимается. Опять-таки, вот эта система власти, которая у нас выстроена, она не для нас с вами, а для них. То есть, они-то занимаются обналичкой полномочий. Вот есть там пенсионный фонд и его руководитель. У него какая задача? Ему задача максимум сэкономить деньги, значит, кто-то жалуется там, ага, ты жалуешься, сейчас мы с тебя 700 рублей взяли. Пенсионный фонд.
Да.
То есть он фактически является обналичкой своих полномочий, на чем они живут. Неважно, где он сидит. Наверху, на самом, или где-нибудь там у меня в Сокольниках.
Орел, послушаем. Павел из Орла. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы все вот о пенсиях, да, о пенсионерах, о зарплатах для работы.
Не только, не, мы о зарплатах тоже. Мы говорим сегодня о маленьких зарплатах, пожалуйста.
Очень. Вот, Лена, не перебивайте.
Не буду.
Я тоже пенсионер, но зарплаты, по вашим рассказам, получаются очень хорошие. Но продолжаю работать. И что же, вот зарплаты, ставка преподавателя вуза 6 тысяч. И вообще, в Орле, очень часто встречаешь минималку, 6 тысяч. Вот надо о чем говорить. И работа, вот с работы сейчас стало плохо. Но вот хорошо мы, пенсионеры, значит, пенсия нас вручает. А вот кто еще не дожил до пенсии, что, как им быть? Скажите.
Нормальный поворот событий, да? Хорошо, что как мы быть? Пенсионеры, нас пенсия выручает. А кто? Да. А как же вот не пенсионеры? Вот
я
это вот да.
Решил, спасибо, Павел. В 92-м году, да. Когда ушел из вуза, был доцентом. Да, уж помните, как отпустили цены и так далее, и ушел работать коммерсант. Тоже платили немного, но хоть как-то. И я не знаю, немножко у меня так в душе, что предал свою настоящую профессию. Я историк, кандидат наук, и мне кажется, из меня бы что-то вышло более сильно, чем я бы сделал. Но вот тогда решил кормить семью и, вот, в принципе, доволен, потому что занялся тоже своим любимым делом. А еще хотел про Тверскую губернию все-таки сказать. Это моя, ну, можно сказать, родина. У меня папа оттуда родом, из Бежецкого района. Ну, у него-то с пенсией нормально, он генерал-лейтенант ВДВ. Платили не так много, но потом, да, основу подняли, и он работал до 85 лет. В приличном учреждении, только сейчас вот 87 лет ушел на пенсию там и так далее. Окончательно уже. Вот. Понимаете, он так он постоянно ездит туда, к себе, в наш родной город Бежецк, там деревня, деревня уже умерла, а наш некрополь, так сказать, наши родственники там, похоже, те, кто погибли под Ленинградом, он всех собрал в одном месте. И он все время говорит: Кузя, что ты там пишешь? Тут 5-6 тысяч зарплат, людям жить не на что. Ну, что здесь можно сказать? Еще раз. Мы, конечно, можем против царя говорить много массовых вещей, мы его не свергнем. Мне кажется, повторять 17-й год не стоит. По-моему, уже накормились. Надо сделать такое, что даже в этих обстоятельствах, чтобы действительно на каждом месте что-то заработало. Вот возьмем Тверскую губернию, которая самая забитая, наверное, Новгородской, Псковской за последнее время, и, скажем, Калужскую, где темпы роста и зарплаты намного выше, чем в ряде других областей. А вот, когда вот эти проблемы с дурацким молоком, которые должен решать не президент, он так раз работает, президент, но он слишком много работает, не постоянно работает.
Так,
он
ездит, кто там вводит
Нет, они работают.
Давайте так.
Ну,
5-6 тысяч, ну, это не...
Люди производят молоко. Им что?
Это не разовое, послушайте, это же не разовое местное явление, вот какая-то вот отдельная история. Мы видим в рамках всей страны эти 5-6 тысяч. И возникает вопрос, это же действительно, это катастрофа, это ужас, что это массовое явление, оказывается. И опять же возникает вопрос, а как же, почему же такая тишина, и почему... Люди, что они сейчас делают? Они написали 3 миллиона вопросов Путину. А мы еще с вами думаем, зачем они пишут эти вопросы? Потому что ведь не прозвучат. Они же знают, что они не прозвучат. Оказывается, вот нам уже 2 дня подряд громко и широко, не 2 дня, вот сколько там она была, прямая линия вчера, но вот уже последние сутки после нее, второй день, говорят, что вот эти все вопросы будут систематизированы и все проблемы будут решены. Да, они будут подано на решение. И человек надеется. Ему после каждой прямой линии говорят, что если ты напишешь, у тебя есть шанс попасть в какие-то там папочки, и вот твоя проблема решится. И вот так она и живет, страна. От линии до линии.
Совершенно верно.
Надежды на чудо.
Сельские мужики, я вам могу рассказать. Я это знаю просто. Масса охранников, которые работают в Москве, это оттуда, из села. Почему? Да, здоровые мужики с руками, с головой, не очень пьющие. Они вынуждены там все бросить, потому что там денег нет и работать негде. Были предприятия, неважно, колхозы, совхозы, потом они стали там фермами, потом эти фермы сдохли в силу, в том числе, тех обстоятельств, о чем вчера говорилось, по поводу закупочных цен на молоко, на мясо. Угу. И они сюда все в Москву приехали, чтобы хоть как-то кормить своих детей, чтобы они обучались и так далее. Поэтому, когда нам рассказывают сказки, что мы сейчас сделаем импортное замещение и появится собственное сельскохозяйственное производство, это полный бред. Они уже теперь туда не поедут работать ни за какие деньги.
Нет, и про замещение есть сельскохозяйственное.
Вот что.
Говорите. А сельскохозяйство растет год от года очень высокими темпами. Возьмите, например, 98-й год, когда был дефолт. Мы на 30% своей курятины обеспечили, сейчас на 100%. Со свининой, с говядиной тоже большие есть сдвижки. Вот как раз сельское хозяйство должно стать нашим локомотивом.
Вы в деревню съедете, посмотрите, как оно растет. Когда поля пустые,
да,
и коровники стоят тоже пустые.
И пустые поля. Но есть люди, например, знакомые в Рязанской области, например, которые, воспользовавшись опустением полей, выращивают бычков просто так, за мельчайшие деньги. Вообще ничего не косят, они эту трубу объедают, и через полгода в октябре сдают. Да, там нет 900 килограмм, там 100 килограммов. Но прибыток очень неплохой.
Но наш пенсионер не может купить.
То есть работать-то надо, ребята.
А мясо мы купить не можем. Вот на те деньги, которые нам объявлены сегодня слушателям, она не может это мясо купить. Что толку от того, что оно будет, оно или не будет, уже никакой разницы. То есть вот в этой, в нашей ситуации, которую мы сейчас обсуждаем, вообще не играет роли. Есть импортозамещение или нет. Все равно купить не на что.
Уровень производительности труда на душу населения в нашей стране. Ну, где-то 60-70 место.
Ну, да.
Ну, и что мы теперь тут будем говорить?
Но звонит нам самая моя любимая слушательница, Раиса Григорьевна из Татарстана. Здравствуйте, Раиса Григорьевна.
Я звоню из Татарстана.
Да.
Горох надо покупать килограмм и туда забивать. Никакого толка нету. А там все горят, почему? Потому что... Никто не сеет. Эта трава за это сгорит.
Ну, какая себе там...
Правильно я говорю. Если там травы не было, сеяли, травы не было. Да президент не доходит. Я не знаю, конечно, обидать его не хочу, он парень хороший, но до него не доходит. Сидят там чиновники, распустили вообще.
Бояре.
От и до.
Злые.
Вот, да. От конца до конца. И больше говорить нечего.
Да, вы, как видите? Всегда сказали всю правду. Вот да. Раиса Григорьевна позвонила и всех вывела на чистую воду.
Молодец.
И бояре чиновники.
В Хакасии никто никогда ничего не сеял. Это степная страна, где главное было пастбище. А на Алтае и сейчас сеет.
Да.
И будь здоров, как. Это край очень богатый, интересный и... Люди там работают по-настоящему.
Да, жизненный уровень там очень низкий почему-то.
Ну вот, и потому что вы же сами говорили, что очень низкий закупочный цен.
Ждут не дождутся, когда его...
Вот я, например, в 98-м еще году, нет, в 99-м был в бывшем совхозе, где, оказывается, четверть территории СССР обеспечивает семенами для огурцов. Ну, естественно, они уже там прекратили, там уже как-то выживали, уже как бы никому-то все перешли там на импортные поставки. Ну, ничего, они уже тогда, еще тогда жили. Уровень, конечно, тут все перекошено, так сказать. Да, но с другой стороны, ведь пострадали-то и миллиардеры.
Пишет нам...
Это Форбс написал.
Бедная,
на 73 миллиарда.
Какой ужас. Ну, это
на
да.
73 миллиарда, вы представляете?
Да,
Алишер Усманов потерял 4,5 миллиарда.
Я не знаю, что теперь делать. Игорь у нас из Луганска написал так. Ну, Игорь, у вас очень отдельная ситуация. Я не понимаю даже, в какой валюте. Вот вы пишете пенсию 1800 рублей за 10 месяцев. Я не знаю, гривен это или рублей. И я думаю, что... Вот то, что вы сейчас напишете, 1800 рублей за 10 месяцев, это, наверное, все-таки имеется в виду, что вы ее не можете получить. Это же не сумма пенсии за 10 месяцев, это же не ставка, ну, скорее 100, всего, да. 180 рублей в месяц. Это то, что вы просто, видимо, вы просто можете расшифровать еще раз, у вас еще есть время послать более подробную смс-ку.
Это, наверное, гривны.
Да, наверное, либо это гривны, либо это то, что вы просто физически не можете получить денег,
а
и это как бы все, что, а там невозможно, это как бы все, что вы получили. Можете подробнее нам просто написать, еще какое-то время есть. Москва, Петр, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, может быть, провести передачу под названием «Путин и богатый», и тогда все станет свои места. Вот. Что касается Крыма, там рядовая пенсия все-таки это те же 6-8 тысяч рублей в месяц, если это не госслужащие, не военные. Служащие. Вот, кстати, крымчане могли бы получать и украинские пенсии, если бы Украина была нормальным государством. Ну вот, ну, собственно, в чем причина? Ну, причина в том, все-таки, я считаю, что вот здесь прозвучало, что Путин все решает. Я думаю, что он решает все, но только не в экономическом блоке. Все-таки он остается человеком...
Не поняла. Я давайте про нормальное государство поподробнее. Значит, нормальное государство – это когда у вас оттяпывают кусок территории, а вы все равно... И платят России вот эти обещанные пенсии, которые были больше, а вы все равно продолжаете свои пенсии также исправно платить этому куску территории. Это нормальное государство, вы имеете в виду?
Ну, смотрите, вот, это... вот у нас да. Латвия оттяпалась от Советского Союза. Или мы Латвию с помощью Горбачева...
Нет, ничего подобного. Она не оттяпалась. Ничего подобного. Но... Это не зависит. При чем здесь оттяпалось? Кто оттяпал? Что значит оттяпалось Латвии? Ничего себе.
Стало независимое.
Стало независимое государство. Никаких кусков территории Латвия не оттяпывала у России вместе с собой, да? Что вы говорите?
На ее границах, чтобы у нас остались.
Да не, Петр, ну не смешите нас. Вы сами похочете.
Смотрите, люди, которые живут в Латвии и в России, получают и работают.
Это другая ситуация. Это другая, это совершенно... Да, это правда, что и в Швеции живут люди и получают российскую пенсию. Да, это другая история совсем.
Граждане Крыма заработали украинскую пенсию, и они должны ее получать. По всем международным законам и соглашениям внутри СНГ. Украина это не делает, и в этом ненормально.
Потому что по всем международным соглашениям и законам Крым должен оставаться в составе Украины по всем международным... То есть это абсолютно, вы понимаете, что беспрецедентная юридическая произошла история аннексии Крыма, которая повлекла за собой точно такие же беспрецедентные истории, связанные с зарплатами, с банкоматами и так далее, и так далее. Кто стал виновником того, что эти люди не могут получить или не получают свою украинскую пенсию?
Но
Россия,
они сами голосовали.
Которая... Да. И теперь она расплачивается за это повышением, соответственно, пенсии для них, чтобы подвести их к уровню российских. Но то, что вы говорите, Петр, 6-7 тысяч, я не знаю. Там дело в том, что вот это вот 6 тысяч цифр, евро, российская, сегодняшняя, это на самом деле украинская пенсия. Там, я знаю украинские пенсии, мне говорили, я спрашиваю в эфирах и так далее. Вот я знаю про $200, вот если переводить в долларах, про $150. Это все, это уже повыше 6. Это сейчас, если переводить в долларах...
Ну, если именно 6-тысячные, не московские.
Конечно, в том-то и дело. 6 тысяч, вы вспомните, 6 тысяч были $200 когда-то. Теперь они обесценились. И теперь вот это уже сравнялось. А к ним еще в Крыму подбавили. Ну, не до 36 тысяч, я думаю. Но все-таки они немножко подбавили. Хорошо, давайте закончим хорошим прогнозом.
Заключал, порадуюсь.
Да, скажите, все будет хорошо. Это все, на что у вас есть время. Все будет хорошо, скажите.
Все будет отлично.
Ну, отлично.
Я в этом не уверен, кстати говоря.
Но после Путина.
Да, но мы смеяться не будем. После Путина, хорошо.